«Любовь сильнее разлуки, но разлука длиннее любви», — писал Иосиф Бродский. Что же, сейчас кажется, что разлука с той жизнью, которой мы каждый по-своему, но очень сильно любили, действительно предстоит весьма длинная, а потому нужно принимать какие-то меры. Меня зовут Армен Захарян, это литературно-антивирусный канал «Армен и Фёдор», и в эти сумрачные времена, когда ученые всего мира пробуют самые разные средства для терапии коронавируса, мы в нашем скромном литературном НИИ начинаем испытание лекарств не против самой болезни, но против ее побочных эффектов. Одним из них уже стало вынужденное заточение миллионов людей по всему миру в своих домах с наказом забыть свое прошлое, переждать настоящее и не думать о будущем. Но чтобы вы не стали подобны в таких условиях тем жителям маркесовского Маконда, на которых напало забвение, и они начали наклеивать на предметы и домашних животных листочки с их названиями, мы предлагаем вам принимать наши противовирусные препараты, которые напоминают, что жизнь не заканчивается борьбой с болезнью и даже не начинается с нее. И главным таким препаратом, как нам представляется, может стать поэзия. Из цепочки вот таких рассуждений и появилась наша карантинная рубрика «Стихия», в которой мы будем говорить о поэзии и читать наши любимые стихи. Как это будет происходить? Сначала я довольно коротко поговорю о том, как сделано выбранное стихотворение и на что в нем стоит обратить особое внимание. А потом мы перейдем, собственно, к чтению. Начать эту карантинную рубрику я хочу с 20 сонетов к Марии Стюарт Иосифа Бродского. Итак, на фабульном уровне 20 сонетов все как будто бы очень просто. Это история о том, как Иосиф Бродский, некий поэт, гуляет в Люксембургском саду в Париже и вот встречает там памятник Марии Стюарт. И эта встреча вдохновляет его на целый монолог, с которым он к ней обращается. Заметьте, Бродский вообще очень любит использовать этот прием в своей поэзии. Обращение к некому предполагаемому собеседнику, который не появляется в кадре его стиха, но постоянно остается за рамкой, куда Бродский направляет свою речь. Он делает это в письмах к римскому другу. Помните? «Пусть и правда постум курица не птица». То же самое в «Развивая Платона». «Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река». И в стихотворении «Одиссей Телемаку». «Мой Телемак, Троянская война окончена». И таких примеров множество. Бродский очень любил прием обращения. Так вот и здесь. Он как будто все время говорит с казненной королевой Шотландии Марией Стюарт. Одно только фамильярное «Мари» в звательном падеже повторяется в этом стихотворении целых 10 раз. При этом интересно то, что на самом деле Бродский здесь обращается к кому угодно, но только не к Марии Стюарт, потому что за этим первым фабульным уровнем скрывается настоящая лазанья из отсылок, идей и смыслов, которые к дорогой Мари имеют очень условное отношение. То есть, в сущности, мы имеем здесь дело с косвенным диалогом, когда Бродский будто бы разговаривает с памятником, но на самом деле, конечно, он говорит с нами. И он дает это понять с самой первой строчки. «Мари, шотландцы все-таки скоты». Собственно, эта строчка является отличной миниатюрой всего того, что будет происходить дальше. Потому что, во-первых, она весьма иронична. Она сразу задает тон всему стихотворению. Это такая панибратская беседа по душам между, по всей видимости, подвыпившим русским поэтом-маргиналом и шотландской королевой. Беседа двух эмигрантов, ведь и Марии Стюарт пришлось бежать из Шотландии, и Бродский к этому моменту уже покинул Советский Союз. А в эмиграции, как мы знаем, прежние заслуги легко девальвируются, и только в эмиграции поэт может обращаться к королеве так фамильярно, потому что королева уже бывшая, а поэт, как русский офицер, бывшим не бывает. Словом, вот этот доверительный, но ироничный тон, периодически сваливающийся в открытый сарказм, Бродский выдерживает до самого конца. А во-вторых, в первой же строчке он демонстрирует очаровательную игру слов, что он будет проделывать потом на протяжении всего стихотворения. Смотрите, «Шотландцы все-таки скоты». Это он обращается к Марии Стюарт и имеет в виду, по всей видимости, то, как несправедливо шотландцы отнеслись к своей королеве, особенно к ее личной жизни, в общем, не уберегли, не досмотрели. А с другой стороны, если в том же слове переставить ударение, то «скотты» — это, собственно, шотландцы, потому что «скот» с английского переводится как «шотландец». Так что эта строчка, как и многие другие у Бродского, неоднозначна. Он, с одной стороны, как будто выражает королеве свое понимание и даже сочувствие. «Мари, шотландцы все-таки скоты». А с другой стороны, подмигивает нам. «Мари, шотландцы все-таки шотландцы». Далее. Одним из главных объектов иронической насмешки Бродского в этом псевдодиалоге с памятником внезапно становится Советский Союз. И хотя Набоков писал, что ничто так не теряется, как шпильки, но Бродский умел оставлять свои на самых видных местах. Например, в таких строчках. «Мы вышли все на свет из кинозала, но нечто нас в час сумерек зовет назад, в Спартак, в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе. Там снимки звезд, там главная брюнет, там две картины, очередь на обе, и лишнего билета нет». Здесь не только собраны такие канонические советские явления, как очередь и отсутствие лишнего билетика, не только используется оксюморон «плюшевая утроба», в которой, конечно, лучше, чем на загнивающем Западе. Но есть и еще одна деталь, и вот она, к сожалению, со временем теряется. Обратите внимание на строчки «Но нечто нас в час сумерек зовет назад в Спартак». Легко представить себе, что люди подобным образом могут сходиться в кинотеатр, как на вечернюю службу, куда их зовет нечто метафизическое. И красота этой метафоры заключается в том, что кинотеатр «Спартак» изначально был вовсе не кинотеатром, а церковью Святой Анны на Кирочной улице, переделанной в кинотеатр советской властью. Той самой церковью, рядом с которой герой Сергея Бодрова будет заходить в музыкальный магазин в фильме «Брат». Конечно, говоря об иронических комментариях в адрес своей бывшей, если родина бывает бывшей, нельзя не отметить прекрасную отсылку к кэтч-фрейзу всех советских продавщиц «Вас много, а я одна». Причем эта максимально низкая лексика для яркости контраста рубится у Бродского на две части и подсвечивается высоким штилем, строчкой «Глуша латынью потолок и Бога». Вот и получается «Никто не прокричал тебе «Атас!» И ты не знала «Я одна, а вас!» Глуша латынью потолок и Бога, увы, Мари, как выговорить много. Следующий ключевой аспект 20 сонетов – это интертекстуальность. Бродский вплетает в свою речь десятки отсылок к различным книгам, авторам, пословицам и присказкам. Причем эта особенность тоже заявляется сразу, в первом же сонете, где сразу три строчки являются переложением Тютчева. Среди отсылок, о которых стоит поговорить особо, во-первых, конечно, перефраз «Я вас любил» Пушкина. Причем заметьте, как иронично Бродский прочерчивает границу между поэзией 19 века и 20, снижая стиль. Там, где у Пушкина «Я вас любил, любовь еще быть может», у Бродского «Я вас любил, любовь еще возможна». Где у Пушкина «Я вас любил безмолвно», у Бродского «Так сильно», потому что какой же поэт нашего времени может любить безмолвно, тем более когда он – орудие языка? Однако самая прекрасная метаморфоза происходит со знаменитым пушкинским «Как дай вам Бог, любимый, быть другим». Потому что, во-первых, теперь уже не другим в единственном числе, а другими во множественном. А во-вторых, на месте вот этого порыва бледного юноши холодный цинизм старого эмигранта. «Как дай вам Бог другими, но не даст». Есть в этом сонете и такие отсылки, которые могут быть не всем и не сразу понятны. Например, в следующих строчках. «Сегодня, превращаясь во вчера, себя не утруждает переменой пера, бумаги, жижицы пельменной, изделия хромого бочера из Гамбурга». И здесь возникает вопрос. Допустим, с пером и бумагой все более-менее ясно, но что за хромой бочар из Гамбурга? Хромой бочар – это что, Гефест? Но почему тогда он из Гамбурга? Или это какая-то отсылка к гамбургскому счету Виктора Шкловского? Но на самом деле все гораздо интереснее. Открываем записку сумасшедшего Гоголя и читаем. Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность Луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге, и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратить на это внимание Англия. Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не имеет о Луне. Так что изделие хромого бочара из Гамбурга – это просто-напросто Луна. Но для того, чтобы это считать в тексте Бродского, нужно достаточно хорошо помнить Гоголя. Наконец, Иосиф Бродский был бы не самим собой, если бы в его 20 сонетах к Марии Стюарт не было бы отсылок к античности. Их несколько, но я хочу обратить внимание вот на какую в следующих строчках. «Не то тебя, скажу тебе, сгубила, Мари, что женихи твои в бою поднять не звали плотников стропила». Те из вас, кто хорошо знаком с Селлинджером, конечно, сразу вспомнят его повесть «Выше стропила плотники». Но, казалось бы, при чем здесь женихи Марии Стюарт в тексте Бродского и повесть Селлинджера? А дело в том, что и сам Селлинджер заимствует название своей пьесы из другого источника, из одной из так называемых свадебных песен древнегреческой поэтессы Сапфо. «Выше стропила плотники, входит жених, подобный Арею, выше самых высоких мужей». Среди женихов Марии Стюарт, таких гигантов духа, которые бы могли спасти ее от казни, очевидно, не нашлось. Наконец, последний аспект, о котором нужно сказать, это философское содержание 20 сонетов, поскольку они являются все-таки чем-то гораздо большим, чем просто языковой игрой в сарказм. Мне представляется, что за этим ироническим ордером в 20 сонетах к Марии Стюарт скрываются подлинные чувства. И прежде всего, это грусть и одиночество. Это стихи об изгнании и разлуке, о встрече двух то ли ссыльных, то ли бежавших на чужбине, принадлежащих к разным полам и разным мирам, разным эпохам и суматохам, разным статусам и находящихся под разным градусом. Поэта и королевы, момента и монумента, словом, они такие разные, но все-таки они одиноки. И самое важное, как мне кажется, что хотел сказать Бродский, звучит в 14-м сонете, который открывается одной из его самых красивых, но вместе с тем самых горьких строчек. «Любовь сильнее разлуки, но разлука длиннее любви». Впрочем, я надеюсь, что это не про нас с вами. Меня зовут Армен Захарян, и это 20 сонетов к Марии Стюарт Иосифа Бродского. Мари, шотландцы все-таки скоты. В каком колене клетчатого клана предвиделось, что двинешься с экрана и оживишь, как статуя сады и люксембургский в частности? Суды забрел я как-то после ресторана взглянуть глазами старого барана на новые ворота и пруды, где встретил вас. И в силу этой встречи, и так как все былое ожило в отжившем сердце, в старое жерло, вложив заряд классической картечи, я трачу, что осталось в русской речи, на ваш анфас и матовые плечи. В конце большой войны, не на живот, когда что было, жарили без сала Марии, я помню мальчиком, как Сара Леандер шла топ-топ на эшафот. Меч палача, как ты бы ни сказала, приравнивает к полу небосвод. Смотри, светило, вставшее из вод. Мы вышли все на свет из кинозала, но нечто нас в час сумерек зовет назад, в Спартак, в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе. Там снимки звезд, там, главное, брюнет, там две картины, очередь на обе, и лишнего билета нет. Земной свой путь пройдя до середины, я, заявившись в люксембургский сад, смотрю на затвердевшие седины мыслителей, письменников, и взад-вперед гуляют дамы, господины, жандарм синеет в зелени, усат, фонтан мурлычет, девы голосят, и обратиться некому с «иди на!». И ты, Мари, не покладая рук, стоишь в гирлянде каменных подруг французских королев, во время она, безмолвно, с воробьем на голове. Сад выглядит как помесь пантеона со знаменитой «Завтрак на траве». Красавица, которую я позже любил сильнее, чем Босуэла, ты, с тобой имела общие черты. Шепчу автоматически: «О боже!» Их вспоминая внешнее. Мы тоже счастливые не составили четы. Она ушла куда-то в Макинтоше. В избежании роковой черты я пересек другую, горизонта, чье лезвие Марии острее ножа. Над этой вещью голову держа не кислорода ради, но азота, бурлящего в раздувшемся зобу, гортань того благословит судьбу. Число твоих любовников, Мари, превысило собою цифру 3. 4, 10, 20, 25. Нет для короны большего урона, чем с кем-нибудь случайно переспать. Вот почему обречена корона. Республика же может устоять, как некая античная колонна. И с этой точки зрения ни на 5 не сдвинете шотландского барона. Твоим шотландцам было не понять, чем койка отличается от трона. В своем столетии белая ворона, для современников была ты просто блядь. Я вас любил. Любовь еще, возможно, что просто боль сверлит мои мозги. Все разлетелось к черту на куски, я застрелиться пробовал, но сложно с оружием. А далее виски, в которые вдарить. Портила не дрожь, но задумчивость. Черт, все не по-людски. Я вас любил так сильно, безнадежно, как дай вам Бог другими. Но не даст. Он, будучи намного гораст, не сотворит по Пармениду дважды сей жар в груди, ширококостный хруст, чтоб пломбы в пасти плавились от жажды, коснуться бюст. Зачеркиваю. Уст. Париж не изменился. Плас де Вош, по-прежнему скажу тебе, квадратно. Река не потекла еще обратно. Бульвар Распай по-прежнему пригож. Из нового концерты за бесплатно. И башня, чтоб почувствовать, ты Вош. Есть многие, с кем свидеться приятно. Но первым прокричавший «Как живешь?» В Париже ночью в ресторане шик подобной фразы. Праздник носоглотки, и входит «Eine kleine Nacht» мужик, внося мордоворот в косоворотке. Кафе, бульвар, подруга на плече, луна, что твой генсек в параличе. На склоне лет, в стране за океаном, открытой, как я думаю, при вас, деля помятый свой иконостас меж печкой и продавленным диваном, я думаю, сведи удача нас. Понадобились вряд ли бы слова нам, ты просто бы звала меня Иваном, а я бы отвечал тебе «Алас». Шотландия нам стала бы матрас, я б гордым показал тебя славянам, в порт Глазго караван за караваном пошли бы лапти, пряники, атлас. Мы встретили бы вместе смертный час, топор бы оказался деревянным. Равнина. Трубы. Входят двое. Лязг сражения. Ты кто такой? А сам ты? Я кто такой? Да, ты. Мы протестанты, а мы католики. Ах, вот как. Хряск. Потом везде валяются останки, шум нескончаемых вороньих дрязг. Потом зима, узорчатые санки, примерка шали. Где это Дамаск? Там, где самец-павлин прекрасней самки, но даже там он не проходит в дамке, за шашками передохнув от ласк. Ночь в небольшом по-голливудски замке, опять равнина, полночь, входят двое, и все сливается в их волчьем вое. Осенний вечер, якобы с каменой, увы, не поднимающий чела. Не в первый раз. В такие вечера все в радость, даже хор краснознаменный. Сегодня, превращаясь во вчера, себя не утруждает переменой пера, бумаги, жижицы пельменной, изделия хромого бочера из Гамбурга. К подержанным вещам, имеющим царапины и пятна, у времени чуть больше, вероятно, доверия, чем к свежим овощам. Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете в посадском молью траченном жакете. Ляск ножниц, ощущение озноба, рок, жадный до каракуля совцы, что брачные, что царские венцы снимает с нас и головы особо. Прощай, юнцы, их гордые отцы, разводы, клятвы верности до гроба, мозг чувствует, как башни небоскреба, в которой не общаются жильцы. Так пьянствуют в Сиаме близнецы, где пьет один, забуревают оба. Никто не прокричал тебе «Атас!» И ты не знала, я одна, а вас! Глуша латынью потолок и Бога. Увы, Марии, как выговорить много. Что делает историю? Тела. Искусство. Обезглавленное тело. Взять Шиллера. История влетела от Шиллера. Мари, ты не ждала, что немец, закусивший у дела, поднимет старое по сути дело. Ему-то вообще какое дело? Кому дала ты или не дала? Но может, как любая немчура, наш Фридрих сам страшился топора? А во-вторых, скажу тебе, на свете ничем вообрази это, а притч искусства твоей стати не постичь. Историю отдай Елизавете. Баран трясет кудряшками, а ниже руно, вдыхая запахи травы. Вокруг Гленкорны, Дугласы и Ижи в тот день их речи были таковы. Ей отрубили голову. Увы. Представьте, как рассердятся в Париже. Французы? Из-за чьей-то головы? Вот если бы ей тяпнули пониже, так не мужик ведь вышла в неглиже. Ну, это как хотите, не основа. Бесстыдство, как просвечивало же. Что ж, платье, может, не было иного? Да, русским лучше взять хоть Иванова. Звучит как баба в каждом падеже. Любовь сильнее разлуки, но разлука длиннее любви. Чем статнее гранит, тем явственнее отсутствие ланит и прочего, плюс запаха и звука. Пусть ног тебе не вскидывать в зенит, на то и камень, это ли не мука, но то, что страсть, как Шива, шестирука, бессильна. Юбку он не извинит, не от того, что столько утекло воды и крови, если б голубая, но от тоски расстегиваться врозь воздвиг бы я не камень, но стекло, Мари, как воплощение гудбая и взгляда, проникающего сквозь. Не то тебя, скажу тебе, сгубило, Мари, что женихи твои в бою поднять не звали плотников стропила. Не ты и вы, смешавшиеся в ю, не чьи-то симпатичные чернила, не то, что за печатями семью Елизавета Англию любила сильнее, чем ты Шотландию свою. Замечу, в скобках так оно и было. Не песня та, что пела соловью испанскому, ты в камере уныла. Они тебе заделали свинью за то, чему не видели конца в те времена, за красоту лица. Тьма скрадывает, сказано, углы. Квадрат, возможно, делается шаром, и на ночь глядя, залитым пожаром, багровый лес незримому курлы беззвучно внемлет порами коры лайсеттера, встревоженного шалым сухим листом, возносится к стажарам, смотрящим на озимые бугры. Немногое, чем блазнилась слеза, сумело уцелеть от перехода в сень перегноя. Вечному перу от всех вещей, бросавшихся в глаза, осталось следовать за временами года, петь наголос унылую пару. То, что исторгло изумленный крик из английского рта, что к мату склоняет падки на помаду мой собственный, что отвернуть на миг Филиппа от портрета лик заставило и снарядить армаду, то было «не могу тираду закончить». В общем, твой парик, упавший с головы, упавший дурная бесконечность. Он, твой суть, единственный поклон, пускай не вызвал рукопашной меж зрителей, но был таков, что поднял на ноги врагов. Для рта, проговорившего «прощай тебе, а не кому-нибудь, не все ли одно, какое хлебово без соли разжевывать последствий, ты чай, привычная к недореми фасоли. А если что не так, не осерчай, язык, что крыса, копошится в ссоре, выискивая что-то невзначай. Прости меня, прелестный истукан». Да, у разлуки все-таки не дура губа, хоть часто кажется дыра. Между нами вечность, также океан, причем буквально. Русская цензура. Могли бы обойтись без топора. Мария, теперь в Шотландии есть шерсть. Все выглядит как новое, из чистки. Жизнь бег свой останавливает в 6, на солнечном не сказываясь диске. В озерах и по-прежнему им не с числа явились монстры, василиски, и скоро будет собственная нефть, шотландская, в бутылках из-под виски. Шотландия, как видишь, обошлась. И Англия, мне думается, тоже. И ты в саду французском не похожа на ту, с ума сводившую вчерась. И дамы есть, чтоб предпочесть тебе их, но не похожие на вас обеих. Пером простым, неправда, что мятежным, я пел про встречу в некоем саду с той, что меня в 48-м году с экрана обучала чувствам нежным. Предоставляю вашему суду: а. был ли он учеником прилежным, б. новую для русского среду, ц. слабость к окончаниям падежным. В Непале есть столица Катманду, случайное, являясь неизбежным, приносит пользу всякому труду. Ведя ту жизнь, которую веду, я благодарен бывшим белоснежным листам бумаги, свернутым в дуду.